Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Срочная новость. Прости, я тебя перебиваю. Это не потому, что у нас гендерное неравенство. Срочная новость. Ученые нашли рай на земле. Единственная страна Европы, в которой нет комаров, это Исландия.
В Исландии и пчел нет. Да, конечно. Да, там вообще такие ветра, что там удивительно, как там вообще люди есть. Потому что если ты в Исландии, например, арендуешь автомобиль и хочешь на нем покататься по острову, тебя там предупреждают в рентакаре, чтобы ты, если заедешь на какую-нибудь там видовую точку, прежде чем открыть дверь в машине, открой сначала окно. И проверь силу ветра, потому что нередки случаи, когда отрывает ветром дверцу в автомобиле.
Класс.
Да, поэтому в Исландии нет комаров, но там, знаешь ли, как на планете Шелезяка. Это очень-очень удивительное место. И там, кстати, трясет почище, чем в Иркутске, каждый день.
Вот. Ну, в Иркутске, слава богу, все в порядке, хоть и редко трясет, но метко. Было там минувшей ночью землетрясение в некоторых районах, там в районе поселка Култук, 8 баллов. Но вроде как МЧС говорит, что серьезных разрушений нет. Понятно, где-то стекла повылетали, но это нормально. Ну, когда дом ходуном ходит, если еще и стекла целые остаются.
Знаешь, а вот я вот смотрю на Белоруссию и думаю, что, может быть, лучше пусть дом ходуном ходит в результате природных катастроф, чем в результате катаклизмов политических.
Вот чистая правда. Кстати, можно здесь тоже, вот мы в прошлом части с тобой говорили в конце про гендерное равенство и неравенство, что женщинам не дают ход там куда-то, еще что-то. Ну вот посмотрите, Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции. Ну так-то, на минуточку.
Да, и когда она выдвинула свою кандидатуру еще только в президенты, очень красиво кто-то назвал эту ситуацию «эволюция». Когда жены оппозиционных политиков, которых Лукашенко запер в тюрьме, вышли вместо своих мужей баллотироваться вот на эту президентскую кампанию, это кто-то из журналистов красиво назвал «эволюция». Мне очень нравится.
Ну, да, да, красиво, действительно, не поспоришь, ну, никаким образом. Смотрите, тут Светлана Тихановская пообещала, что население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, и заявила это не где-нибудь, а в Европарламенте. Вот. Ну, мы знаем, правда, что Европарламент – это такая штука, где просто собираются люди поговорить, пообщаться, на заваленке посидеть, по сути. Ну, толку от этого никакого нет. Но высказалась, да, высказалась Тихановская.
Ну, она сказала о том, что страна никогда не вернется к тем 26 годам, которые они жили под руководством Лукашенко, что больше так, как было, не будет, и что это не геополитическая какая-то революция. То есть это не пророссийская, не антироссийская, не проевропейская, не антиевропейская. Это пробелорусское событие.
Угу. Еще она еще сделала такие программные заявления, дала гарантии силовикам Белоруссии. Много было разговоров о том, что, ну вот, если оппозиция придет к власти, то силовикам, ну, в общем, все, конец, да, потому что они там жестят. Вот, а тут Тихановская, значит, жалилась над ними и переманивает их такая на свою сторону, говорит, дадим вам гарантии, дорогие друзья. Да, сейчас услышим, что она обещает.
Я уже говорила и готова повторить. В Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система пытается превращать служащих в рабов. Не будет обязательной отработки после обучения. Не придется платить штрафы за расторжение контрактов, которыми держат некоторых из вас. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с сохранением непрерывности стажа и выслуги. Тем, кто отказался совершать преступления против общества, будут обязательно сохранены или возвращены все положенные им социальные гарантии. Ну а главное, вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права, а они обязательно вернутся. Будьте с белорусским народом.
Светлана Тихановская говорит, будьте с белорусским народом, она обращается к силовикам, не бойтесь переходить на нашу сторону. В общем, решил переманить.
С нами на связи политолог Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
А вот смотрите, Светлана Тихановская выступает в Европарламенте, но при этом ее речь звучит, ну, практически как программная, да, такая программа там, главы государства. И почему-то эту программу она зачитывает, ну, не своим согражданам, а Европейскому парламенту.
Ну, это я бы так не... что за практика? Ну, я бы не преувеличивал, конечно, ее выступление. На мой взгляд, это какая-то такая, знаете, дорожная карта действий, которые необходимо совершить в ближайшее время для того, чтобы Тихановская могла спокойно вернуться в Белоруссию. Так это вот можно, так ее выступление. Ну, мне, по крайней мере, оно таковым показалось. То есть это те действия, которые необходимо совершить в Беларуси для того, чтобы свергнуть Лукашенко. Вот, в общем-то, это программа таких действий. Это немножко не программа дальнейшей жизни, да, не программа президента или там кандидата в президенты, а программа, программа переворота, программа революции, которая не получилась. Вот как это выглядит. И обращение к силовикам, оно как раз подтверждает, что революция-то не случилась. Силовые структуры остались на стороне действующего президента, избранного президента. И, соответственно, ну, вот последняя попытка, что ли, да, последняя попытка перехватить власть, ну, уже перехватывать нечего, потому что перехватывать можно только выпадающее что-то из рук, какое-то там знамя, но оно не выпадает сейчас, на данный момент, по крайней мере, из рук Лукашенко, он ситуацию сам перехватил удачно, и вот Тихановская, ну, делает, что ли, последние попытки, обращаясь к мировому сообществу, втягивая мировое сообщество во внутриполитические дрязги в Белоруссии.
Игорь Владимирович, слушайте, а ее же пора, давно пора объявить международный розыск, не знаю, там подать заявление в Интерпол. Она же призывает свергнуть власть. Почему это?
Ну, я думаю, что там Следственный комитет Беларуси, наверное, так и поступил, скорее всего, потому что в отношении некоторых действий, некоторых граждан или Белоруссии, господ, такие уже действия предприняты правоохранительными органами. Понимаете, тут ведь стоит вопрос о том, что такое международное право, да, и будет ли, например, ордер Следственного комитета Беларуси принят к действию, к исполнению Интерполом. К сожалению, международное право – это, во-первых, право сильного, кто на данный момент сильнее, те нормы и действуют. А во-вторых, международное право, оно еще имеет очень такую специфическую особенность. Действуют те договоры на территории любого государства, да, международные, к которым это государство присоединилось. То есть, по большому счету, это не уголовное право, где в государстве, где любые законы распространяются на всех граждан. А это право действия тех законов, к исполнению которых договоров, к исполнению которых ты присоединился. И в данном случае, вот самой Тихановский феномен мы наблюдаем. Некоторые страны Европы, в частности Литва, да, признают ее президентом, избранным как минимум президентом, человеком, за которого якобы проголосовали на выборах в Белоруссии. Но ведь что получается? Кто это может подтвердить? Центральная избирательная комиссия Белоруссии говорит, что им победила Лукашенко. Наблюдатели, которые там были, например, от стран Евразийского экономического сообщества, СНГ и так далее, они говорят, что победил Лукашенко. Представителей Европы среди наблюдателей не было, хотя их никто, в общем-то, не ограничивал в присутствии на территории Беларуси. Они там не вовремя вспомнили о том, что хотелось бы посмотреть на эти выборы и не успели получить соответствующие документы для доступа к избирательным участкам. То есть они не видели, но осуждают, угу. Да, и считают, что выборы произошли совершенно с большим количеством нарушений.
В общем, то есть все понятно. Вот. Названный президент. Вот есть названный брат, это названный президент.
Вы же взрослые люди, а ходите в рваных джинсах.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ой, мы-то ладно, мы тут хулиганим. Вот Никита Сергеевич Михалков, вот он, да. Вот это прям настоящий хулиган.
Нет, он не хулиган, он профессионал. Он в одном из своих выпусков программы «Бесогон» сказал, что все протесты в Белоруссии на самом деле нарисованы компьютерной графикой. Ну, по крайней мере, часть людей в Ютьюбе на этих роликах. И сказал: я профессионал, вы можете мне поверить. Это не настоящие люди, они дорисованы с помощью компьютерной графики. Обратите внимание на просвет первых рядов. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Это чистая, абсолютная компьютерная графика. Конец цитаты.
Да. Ну, давай, собственно, мы тогда не будем дальше пересказывать слова Никиты Сергеевича, а услышим. Итак, фрагмент из программы «Бесогон» Никита Сергеевича Михалкова.
Более изощренная. Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите. А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть все забито. Вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет. Это чистая, абсолютно компьютерная графика.
Ну вот, вы все поняли.
Я ничего не поняла ни про какой просвет, если честно.
Ну, а фотографии у нас на сайте kp.ru, посмотрите, там и просвет виден, и не просвет виден, в общем, все вот это вот.
Получается, что у Стешина, у Коца и всех, с кем мы говорили...
Тоже просвет.
Был... У них галлюцинации.
Тоже просвет, да. Это, знаешь, почему у них галлюцинации? Потому что они чипированные. Это тоже боль Никиты Сергеевича Михалкова, который говорит, что, ну, что Билл Гейтс хочет нас всех чипировать и, в общем, все. И управлять нами.
Ну, я так далеко не буду заходить на эти территории, знаешь, но вот даже не знаю, как это комментировать, потому что наши корреспонденты, которые свидетели этих событий, говорят о том, что да, людей очень много. И, честно говоря, не знаю, не хочется сомневаться в профессионализме уважаемого кинорежиссера, но все-таки ведь он же не учился диджитал-режиссуре, да, наверное. Может быть, немножечко отстал от жизни, может быть, все-таки это похоже на компьютерную графику, но не она.
Может быть. Ну, давай как раз мы по этому поводу сейчас с экспертом с нашим и поговорим. А с нами на связи Игорь Минтусов, политтехнолог, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никола М». Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте, доброе утро.
А вы верите, что это может быть все компьютерная графика? Ну, не все, но дорисованное.
Ну, я бы сказал так. Выдающийся российский режиссер Никита Сергеевич Михалков, очевидно, несмотря на то, что он уже не молодой, является, наверное, начинающим журналистом и делает первые шаги в профессии. Почему я так говорю? Потому что любой...
Простите, я вас поправлю, да. Не журналистом, а блогером.
Блогером. Так вот он, очевидно, делает первые здесь шаги в этой своей новой деятельности относительно. Почему я так говорю об этом? Потому что любой профессиональный блогер, журналист прекрасно знает, что журналист, когда у него есть возможность, должен сделать факт-чекинг. Ничего не мешает уважаемому российско-советскому режиссеру приехать на место в Минск и сделать репортаж на улице, посмотреть, поговорить с людьми и так далее. Но, очевидно, да, если у Никиты Сергеевича ему есть проблемы с передвижением, с чем-то еще, либо закончились финансы на покупку билета Москва-Минск, что я лично, как Игорь Минтусов, с удовольствием готов его проспонсировать на эту тему и оплатить ему поездку, чтобы он походил по улицам и снял репортаж, и тогда было бы интересно об этом говорить. А вот эти все истории относительно компьютерной графики, может быть, это новое увлечение Никиты Сергеевича, но я их просто не могу рассматривать серьезно. Это вопрос скорее к профессиональному политическому, если хотите, психиатру. как можно, я просто не понимаю, как можно делать с десятков камер на протяжении десятков часов репортажи с помощью компьютерной графики. Просто мои скромные познания в этой области, они просто не позволяют мне даже представить, как такое можно сделать.
Ну, там вот какая-то история с просветом позволяет мэтру утверждать, что это абсолютная компьютерная графика.
Пускай уважаемый мэтр съездит и посмотрит. Все же просто. Знаете, чем хороши события, которые сейчас происходят? Мы с очень уважаемым мной мэтром обсуждаем не количество рабочих и крестьян, которые в 1917 году брали штурм Зимнего. Здесь можно говорить, сколько их было, сколько погибло и так далее. Вот история делается на глазах. Поехал, посмотрел и снял репортаж и развеял миф о том, что там сотни тысяч человек уходят на улицу, и показал, что это факт-чекинг. Но вот эти рассуждения, повторяю, начинающего блогера, потому что серьезный блогер, на мой взгляд, так никогда не будет делать, просто говорит о том, что какие-то, не знаю, фантазии, образы в голове идут. Я даже затрудняюсь дать оценку деятельности уважаемого, но начинающего блогера в этой новой для него профессии профессиональной журналистики.
Ну, справедливости ради надо заметить, что проблемы с факт-чекингом, они в современном мире вообще довольно острые, и попадаются здесь и более ответственные люди. Например, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, помните, была история, когда он там в Твиттере что-то опубликовал про победу, а за спиной у него были советские самолеты. Говорил про американскую армию, а фотку они взяли из фотобанка с советскими самолетами или с российскими самолетами. Что-то такое было, ну, какая-то ерунда. А бывают вообще такие прецеденты, когда действительно подделывали, фальсифицировали какие-нибудь такие, ну, важные политические иллюстрации, видео или фото?
Игорь Евгеньевич, вот правда, у меня ощущение, что, что видел фотографии даже у нас там с Манежки или с других площадей, ну, где совершенно очевидно, что там просто одна группа людей скопирована и размножена по этой самой фотографии.
Смотрите, вы задаете вопрос, бывает ли случаи, когда там подделываются в виде ряда и делаются сюжеты? Ответ, конечно же, бывает. Конечно же, бывает, и таких случаев в политической истории 20 века, естественно, второй половины, их достаточно количество. Но одна история, когда подделывается искусственно, создается какой-то конкретный сюжет, хорошо сделанный, а другая история – подделать сотни часов времени телевизионного, я имею в виду камерного, когда камера работает, не в лукашенском смысле слова камера, где сидит несколько сотен человек, а камера в смысле камера телевизионная. Поэтому это очень сложно, это просто невозможно, когда с десятка мест идут вот эти съемки, то поделать нельзя. Но отдельно взятый сюжет, конечно, можно, таких случаев много. Но мы-то сейчас говорим о том, что идут часами это все показывается с разных камер. Как подделывать это только уважаемый мэтр может с большой, очень богатой фантазией это себе представить и вообразить. Моей такой фантазии здесь не хватает, при всем уважении к современной диджитал технике и
диджитал-профессионалам,
которые это делают.
Спасибо большое. Игорь Минтусов, политтехнолог, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М. был с нами на связи. Ну что ж, вот эти фотографии, видео у нас на сайте kp.ru, дорогие друзья, и на сайте radio.kp.ru. Заходите, посмотрите своими глазами и делайте выводы сами, а не потому, что кто-то что-то говорит.
Ночь такая, знаю, убегай. Если не хочешь, ай-яй-яй, на уме грошей чемодан. А в руке пляшет папаган. Тянем золотой. подруги, нас любите снова. Утянем, потянем золотой туман. Стоп, караван, приехали. Ночь такая, знаю, убегай. В зиму провожай, а весной встречай. Лучше обнимать океан, чем любовь забытую.
2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем общаться с вами, друзья. Что вы делаете, когда вам очень хочется какую-то вещь приобрести, но денег на нее нет? Вот мы тут недавно говорили о том, что у нас население перезакредитовано, что мы на свои хотелки берем кредиты, а потом отдать их не можем. А есть же гораздо более простой способ взять и попросить денег.
По-иностранному это называется краудфандинг.
Да.
Ну, это когда ты пишешь где-то там, либо в соцсетях, либо там специальные платформы есть, и говоришь, скиньте мне денег, я хочу вот это. Ну, причем там совершенно разные запросы от того, что я хочу себе купить новую куртку, да, ну, там совершенно разная дичь, вот, до чего-то очень серьезного, например, многие группы музыкальные, ну, начинающие, как правило, да, вот, например, собирают деньги на новый альбом, начинающие писатели собирают денег на новую книгу, вот, такое достаточно часто встречается, что
да не только, почему начинающие, я помню, по-моему, не так давно собирали деньги, например, для того, чтобы журнал «Искусство кино» не закрылся, и там буквально за какие-то, я не знаю, 3 дня собрали там несколько миллионов рублей, и еще кто-то из наших звезд, прости господи, не помню кто, чуть ли не Борис Гребенщиков тоже собрал какую-то колоссальную сумму на альбом, ну, тоже одним днем просто кинул клич, и народ денег принес. Вот, это такая достаточно распространенная практика. Но вот решила воспользоваться этим теперь не только творческая элита, но и политическая. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус опубликовала в Фейсбуке на свой день рождения пост, где попросила своих подписчиков скинуться ей на подарок. Ей нужно 100 тысяч рублей было для того, чтобы осуществить свою мечту. Купить муфельную печь для обжига, ибо она с детства занимается керамикой. А печь эта такая дорогая, и, в общем, из своей зарплаты или из семейного бюджета она эту сумму, ну, никак не может выделить.
Вот, и понеслось. И прям все, соцсети бомбануло в комментариях. В комментариях все очень серьезно. Ну, то есть самое простое, что может быть, в этих комментариях. Значит, там наглость какая или позорище выпрашивать деньги на свои игрушки. Мне так, мне стыдно за такого депутата, возмущаются сибиряки. Вот. А Наталья Пинус так не считает. Вот. Она вообще в отпуске сейчас. Мы пытались с ней связаться. Не удалось. Вот. Но она в отпуске и говорит...
И занимается керамикой, потому что деньги ей собрали. В итоге друзья и подписчики эту сумму в складчину набрали и подарили ей муфельную печь. Я думаю, что как раз человек сейчас занят тем, что какие-нибудь горшки обжигает. Вот. Но, честно говоря, я вот размышляю над этой ситуацией, и я не вижу вообще никаких проблем в том, чтобы человек в частном порядке на своей странице Фейсбука высказывал такие просьбы. И не очень понимаю, почему от этого у кого-то там бомбит и горит, как говорят нынешние
подростки. Потому если что у нее должность депутат. Это не... Ты и так деньги воруешь, говорят. Ты и так деньги воруешь, говорят, думают обыватели, да? У тебя миллионы, миллиарды, и ездишь ты не на «Жигулях» вовсе. Вот. А тут с простого народа собираешь по 100 тысяч рублей. Но это такое мнение наше.
Подожди. Как же простого народа? Она же не собирает эти деньги. Она
попросит. Попросила.
Да, то есть хочешь – дай, не хочешь – не дай. А что тут это самое? Пыхтеть там, я не знаю, как-то возмущаться и ругаться.
И потеть.
В конце концов, ты можешь просто не дать этих денег и пройти мимо. Но нет, знаешь.
Нет, надо написать комментарий. Смотри,
конечно.
Мы связались с депутатом.
Со Светланой Пинус.
Да, да, да. С депутатом Совета депутатов в Новосибирске. Вот. И она в звуке нам не дала комментарий, но написала письмо. Вот. В этом письме что пишет? Встретились агрессивный комментарий. Например, люди полагают, что у муниципальных депутатов огромные зарплаты, а зарплат нет совсем, только 10%. Это председатель горсовета и его замы получают зарплаты. Остальные работают на общественных началах без оплаты за работу. И вот я среди таких депутатов. Действительно, я много работаю в своем депутатском статусе, и эта работа не оплачивается. Видимо, дополнительное внимание к моей странице вызвано тем, что недавно я участвовала в выборах и победила с одним из самых высоких результатов в Новосибирске. Действительно, мы посмотрели декларацию нашей героини Натальи Пинус. Вот. И в декларации у нее 0 за прошлый год, а у мужа ее 12 миллионов. И мы у нее спросили, смс-очкой спросили, а почему вы у мужа-то деньги не попросите? 12 миллионов в год, это нормальная сумма, приличная, это миллион в месяц. Вот. А здесь 100 тысяч всего эта штука стоит. Тем более день рождения, но мог бы и подарить, да? Вот. А она говорит, что он и так обеспечивает нашу семью, у нас трое детей с подобными излишествами, которые касаются меня, я к нему не обращаюсь. Вот,
вообще это как бы не наше дело, Валь, правда. Ну, еще не хватало нос совать в чужой бюджет. Сколько муж зарабатывает, какая разница?
Она депутат! Она депутат! Она народный избранник!
А депутат что, не человек?
Это значит наше дело.
А народный избранник не может со своим народом пообщаться в частном порядке?
Вот она и пообщалась. А все возмущены.
Это, опять же, избранник избирается, и ты можешь сделать выбор, поддержать или не поддержать просьбу или инициативу, и то, и все, пятое, десятое. Но мне же обязательно надо нагадить, не просто сказать, там, не просто посмотреть и сказать, нет, я ей денег не дам, или, ой, какая клевая, помогу ей, там, отправлю ей 10 рублей. Нет, надо написать, что она сволочь, потому что она вот хочет осуществить свою мечту за чужой счет.
Да. Сергей Мардан, публицист, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда», с нами на связи. Сергей, здравствуй.
Привет. Здравствуй.
Да, она молодец или все-таки нельзя ни в коем случае такие штуки писать?
Она глупая баба на самом деле.
Так.
Узнаю,
Серегу.
Тема гендерного неравенства снова обострилась в нашем эфире.
При спокойном рассуждении я бы ее охарактеризовал именно так. Дело совершенно не в том, может она обращаться к людям с таким вот прямым вопросом, вы не хотите скинуться по 10 рублей мне на мороженое, а в том, что у ней в голове просто спуталось ее представление о себе, как вот о некой, допустим, там фигуре в Инстаграме, человек, который просит донаты какие-нибудь, неважно что, и это вполне нормально, то есть в социальных сетях это абсолютно как бы распространенная практика, которая никого бы и не удивила бы, и не оскорбила бы. Но это не имеет никакого отношения к тому, чем она занимается. Она выполняет общественную работу, как бы это часть общественного договора. Ты депутат, ты не получаешь за это деньги. Ты не звезда. тебя выбрали не потому, что ты Филипп Киркоров, а потому что ты решила в течение года поработать, так сказать, на общество. Общество тебе ничем не обязано, действительно, ты не ждешь никакой благодарности. Поэтому, ну вот, когда такие странные там деформации в сознании у человека происходят, это говорит только об одном, что он, а, невежественен, и, б, он просто банально глуп. Она просто дура-баба, вот и все.
Сереж, ну это ой, просто ну вы не должны... Ой, ну вы как в том анекдоте, знаешь, дур не дура, а 50 рублей имею. Ну, может быть, она это и дура, да, с вашей да, точки зрения, но печку она получила. Имею,
конечно. Ну и хорошо, только после этого, я думаю, депутатом ее никто не выберет. Вот, нет, здесь никаких административных там или законодательных мер принять совершенно невозможно. Но если бы у нас было бы развитое здоровое гражданское общество, представить себе это было бы просто невозможно. Это был бы скандал на самом деле.
Хорошо, Сереж, ну подожди, ну, а, ну на полном серьезе, ну вот тут-то говорит очень правильная вещь. Но ну, она гражданин, а у нее есть социальные сети. Имеет право. Ну а почему нет? Нет,
она обращалась как депутат. Слушайте, как бы, ну все очень просто. Ну, любой взрослый человек понимает, что означает быть депутатом, неважно, поселкового совета или Государственной Думы. Чем ты занимаешься? Вот именно этим ты занимаешься. Это довольно высокое звание. Но вот как бы к этому там цинично не относиться, ты идешь, тем более без зарплаты, заниматься общественной работой. То есть вот ты общественный деятель, ты активист.
Ну подожди, самое, а где это... она обращается как депутат? Это же ее личная страничка, она же не на сайте там этой какой-то там
она
муниципальной
ответила,
думы.
Она вам ответила, что я как депутат, да, ничего не получаю, вот, поэтому скиньтесь мне деньгами. Ну так иди работай на кассу в Пятерочку и зарабатывай деньги в таком случае, если такая сирота.
То есть, Сереж, правильно я понимаю тебя, обратиться можно, но тогда в своем объяснении не надо упоминать, что ты депутат и не получаешь за это денег?
Вообще, да, как бы там, если ты выбрал такой образ жизни, там, бессеребренника, ну так и веди образ жизни бессеребренника, не изображая себя Настю Ивлееву какую-то, вот и все. Ты не Настя Ивлеева, ты депутат, все, точка, проехали.
А я не вижу здесь противоречия. Может, мы же не знаем, что она как депутат делает. Может, она там уже 18 детских садиков спасла, там, кошечек и собачек приютила,
ну, и
хорошо. Еще что-то.
И что это меняет?
Ничего, это просто не... мы вы говорите, что вот она тут, значит, манипулирует своим депутатством, где она ничего не зарабатывает. А может быть, она уже столько пользы принесла, что ей люди с радостью деньги и понесли?
Нет, может, и понесли бы. Я просто говорю о том, что если ты взял на себя вот такую там странную роль общественного деятеля, там, правозащитника, бессеребренника, это как бы выбор судьбы. Но принимай судьбу со смирением. А если ты хочешь вести красивую жизнь и получать на день рождения бессмысленную печь для обжига за 100 тысяч рублей, это немножко другой образ жизни.
Да, Сереж, спасибо большое. Ну, в общем, либо крест снимите, либо трусы наденьте. Да, вот здесь вот такая ситуация получается.
Я не согласна с бессмысленной печью для обжига. Может быть, для человека это вообще отдушина, хобби, творчество. И то, что ей помогает как раз потом делать какие-то добрые дела на своем депутатском посту. Вдохновляет ее на это.
Спасибо большое, говорим Сергею Мардану, нашему коллеге, ведущему комсомолке-публицисту. Слушайте его сегодня в 18 часов по московскому времени. Будет интересно. Знаешь, вот если бы она попросила собрать 100 тысяч рублей не для печи для обжига керамики, а для, не знаю, какого-нибудь приюта, была бы совершенно другая история.
Но вы же взрослые люди, а в булочную на такси еще не ездите.
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
Комсомольская правда. Это радио. Коридоры власти.
Здрасте. В коридоры власти. Говорим мы Дмитрию Смирнову, нашему специальному корреспонденту. Дим, привет.
Доброе утро.
Ой, слушай, я открываю сейчас по запросу в интернете «Путин новости». Столько всего вижу, столько всего интересного. И самое важное, Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского, нашего заслуженного Д'Артаньяна всея Руси, орденом почета. Что ты знаешь про это?
Я знаю, что он наградил орденом почета Михаила Боярского, но в этой новости удивительно немножко другое. У российских орденов, ну, впрочем, как у всех остальных, есть своя иерархия. Угу. То есть ты сначала получаешь там орден дружбы, потом орден почета, потом орден Александра Невского, потом орден заслуги перед Отечеством четвертой степени и так далее. Вот. И, собственно говоря, я немножко удивился, поскольку у нас все-таки есть такая история, как мы додаем датские ордена, да, у нас называемые, что Михаил Боярский до 70 лет, то есть, соответственно, он находится вот на такой, как это сказать, такой невысокой ступени, хотя вот у него уже были там дружбы и там заслуги перед Отечеством четвертой степени, но вот такого ордена у него не было. Я что-то был уверен, что у него-то более широкая награда, коллекция государственных наград, а оказалось, что...
Интересно, если у Михаила Сергеевича ордена от Французской Республики? Потому что для Франции он сделал, мне кажется, не меньше, чем для России. По крайней мере, так в кино показывают.
Есть от молдавской. Молдавия в 2011 году тоже наградила его орденом почета своим. Своим молдавским орденом
почета. Вот видишь, она же только сейчас.
Видишь, богатая коллекция.
Дим...
Да, что? Да, ну, мне тоже интересно. Давай. Я тут прочла новость о том, что Владимир Путин распорядился начать в Росгвардии военно-политическую работу. Угу. Это что значит?
Военно-политическую. Это ввели. Знаешь как, ввели должность политрука. На самом деле это тоже давняя история, давнее предложение было, просто оно сейчас формализовано. Ну вот, будет проводиться политинформация. Как бы то, что когда-то упразднили, сейчас вернули.
Замполита.
Подожди, что это значит? То есть будет кто-то отвечать за их идеологическое состояние? Будет им, или будет им там новости рассказывать и объяснять?
Видимо, да. Ты проводила в школе политинформацию?
Да, это было ужасно.
Вот. По-моему, просто это раньше, это сейчас называлось, я не очень как бы компетентен в этом вопросе. По-моему, была такая должность, как воспитатель, нет? Вот как-то это дело трансформируется просто.
Ну, в общем, в Росгвардии будут воспитатели.
Воспитателей, по-моему, как раз не будет, будет политинформация.
Ну, по-старому воспитатели, в общем, воспитают наших росгвардейцев. Наконец-то хоть кто-то.
Ну, подожди. Ну, то есть, ведь все-таки Росгвардия – это элита, да? И понятное дело, что там должны люди не только быть в хорошей физической форме, но и в какой-то идеологической форме, да? То есть у них там должны быть какие-то определенные понятия, там, о чести и достоинстве, они должны знать историю своего государства, там, может быть, законы знать, да, какие-то. Это значит, что просто вот, ну, как будут всех приводить к какому-то единому уровню в этом вопросе?
Слушай, я не знаю, я тебе честно скажу. Это, наверное, Виктор Николаевич Баранцук, наш специалист по армейской воспитательной, в том числе рабочей, вот. Поэтому я могу сейчас предполагать, но зачем нужно вводить слушателей в заблуждение?
А мы спросим, да, у Виктора Николаевича обязательно. Сейчас обязательно поговорим еще про выступление Путина на ООН. Это, ну, пожалуй, сегодня, наверное, главная тема. Вот. Но еще одна тема, которая связана тоже с наградой. Владимир Путин наградил врачей за борьбу с пандемией. И вот это уже прямо, это прям хорошая новость. Действительно, наши медики, думаю, более чем достойны этих наград. Здесь о чем речь, расскажи, пожалуйста.
Да, но это не первая награда, которая нашла врачей. Там некоторое время назад, там месяц или полтора месяца, был подписан огромный список. Там было несколько сотен фамилий докторов, которые отличились в борьбе с пандемией. Вот это еще один указ, он, в общем, на 22 страницах, там тоже внушительный список, но тут надо отметить еще и такую вещь, Путин наградил орденом заслуги перед Отечеством первой степени старейшего из правящих архиереев Русской Православной Церкви, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювенальня, вот, 85 лет, кстати, 22 сентября, то есть сегодня.
Это все один указ, да? И врачи, и ювеналии,
да. Ну, как бы там много всего объединяются указы, поэтому это попало все в один. И Михаил... их можно поздравить.
И Михаил Боярский тоже там же, да?
Михаил Боярский по-другому. Да, этим же указом, только в другой строчке называется.
Ну и да, действительно, главная тема дня сегодняшнего. Владимир Путин выступит сегодня в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Записал уже видеообращение. Что мы знаем про него? Давай подведем, да, такой вот итог вот на этот момент, Дим.
Ну, не знаю, можно ли тут употреблять слово «выступит», да, поскольку это будет видеозапись, которая... Ну,
там, хорошо, дайте, Путина покажут.
Дайте пленочку, пожалуйста, скажет наш представитель Небензи, и покажут, понимаете, Путина. Он сегодня 8-й идет по списку выступающих, там такая живая, ну, не вполне живая очередь из записи участников. Это будет где-то в районе 6 вечера по московскому времени. Тема, в принципе, известная. Тема – это мир, современный мир, коронавирус, как он повлиял на отношения государств и как государствам жить в посткоронавирусном мире. То есть тут некоторые конспирологи говорят, что это, может быть, будет новая мюнхенская речь, такая жесткая и недоброжелательная, что называется, обличающая. Ну, отчасти, наверное, потому что речи в Генеральной Ассамблее ООН, они говорят все-таки не столько для проформы, сколько для того, чтобы обозначить болевые точки. И вот эти болевые точки Путин и обозначит, собственно говоря.
Перед ним выступают лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили, Куба и кто-то еще один вклинился, да, совсем недавно?
Ну, Куба и вклинилась. Было 7, стало 8. Ага. Кубинцы передвинули вверх начать. Не знаю, зачем.
Хорошо.
Ну, как бы у них там просто... Хотя нет, у них время тоже раннее. Это у нас, скорее всего, нет. Не знаю, зачем.
Ну, может быть, у них там транслировать по телеку будут, чтобы там, не знаю...
Может, что... футбол у них начинается там в 6 вечера, чтобы успеть. Тоже
на клубе. Ну, интересно, кстати, да, вот порядок выступления, он какой-то случайный? Или все-таки здесь тоже есть некая логика внутренняя? Все-таки, знаешь, как обычно, слово ведь... Главное слово за последним, по идее, остается. Ну, так-то впечатление.
Сложно сказать, потому что... Тут, знаешь, она так они выстраиваются, что ни один не вижу, честно говоря, никогда не видел этой логики и не понимал. Поэтому, мне кажется, даже там никакой-то особой торговли нет, поскольку это не такой концерт, который в Кремле, где последний кто выступил, тот самый крутой. Там, ну, не знаю, кого взять, там Трамп выступает в начале, ближе к началу списка, да, а там Меркель после. Поэтому кто из них более ООН ценен в этом случае?
Угу. Черт знает. А кто хедлайнер, мы знаем, нет?
Что за вопрос, Валентин?
Ну, а кто последний выступает, правда? Дим, ты не знаешь случайно?
Ну, последний в какой неделе выступает? Валь, в пятницу вечером кто выступает? Черт, кто не знает. Вот. А сегодня тоже, не знаю, там дальше... Мы посмотрели Путин каким, а дальше там еще 20 человек, поэтому всех считать...
Ну, хорошо, ждем. Дим, спасибо большое. Кроме этого, сегодня еще у президента что-то есть?
Сегодня будет встреча с руководителем Росмолодежи. Угу. И такое вот тоже есть. Вот к вопросу о политруках, да? Посмотрим, о чем там поговорят.
Хорошо, следим.
Да, это интересно. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремле, как всегда, провел нас безопасно и так, чтобы мы не заблудились в коридорах власти. Ну, а впереди нас всех ожидает длинный день. У кого-то он уже в самом разгаре, у кого-то только начинается. Но мы в любом случае желаем вам, чтобы он был легким, веселым, чтобы все были здоровы и осуществили задуманные планы.
Да, и вас не трясло. Если вы понимаете, о чем я. Да.
Это точно.
Да, Иркутск, вы там держитесь, все хорошо. Будем надеяться, что действительно вас трясти не будет. Ну, по крайней мере, так сильно. Вот. И вот эта история, которая произошла накануне вечером, будет просто для вас тем, что можно интересно рассказать своим друзьям и родственникам из других регионов. Никаких последствий не будет. Мы с Тутой Ларсен прощаемся с вами. До завтра. Ждем сегодня речь Путина. Я, честно говоря, жду с трепетом. Правда, очень интересно, что он там будет говорить.
Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был.
настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».